В этом плане наиболее последовательным были стойки, выделявшие два вида детерминации и два вида свободы внешнюю и внутреннюю. Внешнюю свободу фактически не существует, так как человек не свободен в выборе своей судьбы, места рождения, болезни и смерти и так далее. Эти внешние факторы, как правило, вызывают то или иное эмоциональное отношение, аффект, с которым человек должен бороться для того, чтобы обрести внутреннюю свободу. Внутренняя свобода – это свобода разума, которая осознает ограниченность внешнего судьбы, так же, как и безграничность интеллектуальных возможностей человека в его постижении мира, себя и общества. Так впервые в психологии появилась мысль о том, что свобода возможна только на основе разума, не подверженного законам материального мира, который, воздействуя на тело, ограничивает его свободу. Таким образом, психология античности, то есть психологии, которые развивались учеными Древней Греции, Рима, можно условно выделить три этапа зарождения и становления психологии. 7-4 век до н.э., период классической греческой науки 3-2 век до н.э. и период эллинизма 2 век до н.э., 3-4 век н.э. В 7-4 век до н.э. появились первые научные концепции психики, в которых она рассматривалась прежде всего как источник активного тела. При этом считалось, что душа человека или души других живых существ имеют чисто количественные различия, так как человек, как любое живое существо, подчиняется тем же законам, что и все в природе. В это время возникли и первые теории познания, в которых преимущество отдавалось эмпирическому знанию. Эмоции рассматривались в качестве основного регулятора поведения. Главное, что уже в этот период были сформированы ведущие проблемы психологии, в чем заключаются функции души, каково ее содержание, как происходит познание мира, что является регулятором поведения, есть ли у человека свобода этой регуляции. Смотри таблицу 2. Таблица 2. Развитие психологии в античности. О мире и душе. Материализм и идеализм. Мир состоит, это материализм, из атомов, двигающихся в пустоте. Все в мире и человек подчиняется определенным законам. Душа служит источником энергии для тела, состоит из мелких подвижных атомов. Смертно появляется и исчезает вместе с телом. Состоит из частей 4 у Эпикура и Лукреция, 8 у стоиков. Идеализм. Мир состоит из материи и идей, Платон, или форм, как творческого начала природы, человек – венец природы. Душа прежде всего источник разума и нравственности, бессмертно вечная, либо целиком, либо одна из ее частей. Состоит из нескольких частей, которые обладают разными свойствами. Опознание. Сенсуализм, рационализм. Сенсуализм в основе процесса познания – ощущение, опыт которой обобщается при помощи разума. В основе ощущений теории «я» истечение Демокрита, Эпикура, Лукреция, стоики. В процессе познания несколько этапов от 2 до 4. Сравнение обобщения чувственных впечатлений происходит при помощи ассоциаций. В общем, чувствовалище Аристотель. Рационализм. Главным источником знаний является разум. Ощущения дают знания только о единичных вещах. В тенях предметов Платон мешает истинному познанию стойки. В процессе познания несколько этапов от 3 до 5. Ощущения, пассивное мышление активно связано с речью Платон, стойки, и интуицией Платон. То есть ощущение мешает истинному познанию, утверждал Платон. Свобода, о свободе регуляции поведения, эмоциональная регуляция и регуляция на основе разума. Эмоциональная регуляция, эмоции управляют поведением, они связаны с внешним миром, Демокрит, а также с духовным и потребностями человека. Эпикур, свобода человека ограничена. Эпикур говорил, или невозможно вообще, Демокрит. Регуляция на основе разума. Регуляция поведения должна происходить на основе разума, который помогает правильной оценке ситуации и освобождает человека из подвласти эмоций. Стойки делают его свободным. Сократ, Платон. С эмоциями надо бороться. Стойки, Платон. Или изживать их. Катарсис. Аристотель. а разделение внешней и внутренней свободы стойки. В период классической греческой психологии появились первые развернутые концепции психического, сформированные Платоном и Аристотелем. Этот период, считающийся вершиной греческой философии, можно рассматривать как ведущий для психологической науки. В это время ученые обратились к человеку. Началось исследование тех качественных отличий, которые свойственны только душе человека, и которых нет у других живых существ. Возникла идея о том, что психика — носитель не только активности, но и разума, и нравственности, то есть на ее развитие оказывают влияние не только материальные факторы, но и культура, духовный уклад. Так появились идеи о необходимости свободы для человека, которая возможна только при отходе от мысли о том, что поведение детерминируется, регулируется эмоциями. Таким образом, разум, а не чувства, начинают рассматривать в качестве главного регулятора поведения, и разум же становится источником объективных знаний о всеобщем истинном, которое может быть совершено не связано с чувствами и ощущениями. Смотри таблицу 2. В период эллинизма, в котором греческая наука, культура вышли за рамки Греции, произошло и перемещение основных психологических школ из Греции в Рим. В это время возникли принципиально новые подходы к психике. Большинство школ модифицировали взгляды, высказанные учеными в предыдущих периоды. Однако открылось много интересных важных факторов, связанных с исследованием особенностей поведения и его регуляции, с проблемой оценки деятельности человека и критериев этой оценки. Смотри таблицу 2. Окончился этот период 3-4 век, когда зарождается религия, начала доминировать, начала над научными концепциями, стала возвращаться сакральный подход к знаниям, которые рассматривались не с точки зрения их доказательности, а с точки зрения веры или неверия. Наступил период Средневековья. Первые психологические теории античности. Как уже говорилось, первые психологические теории появились на рубеже 7-6 веков до нашей эры. Они разрабатывались учеными, принадлежащими к известным философским школам того времени, Милетской и Элийской. Фалес, один из ведущих ученых Милетской школы, считал, что первоосновой мира, следовательно, человека, то есть его душой, является вода, без которой нет жизни. Его последователи Анаксимандр и Анаксимен разделяли его взгляд Фалеса на то, что сущее, первооснова, это материя, субстанция, придавали больше значения воздуху, считая именно его вечно живой, изменяющейся основой. В этих первых психологических концепциях душа рассматривалась главным образом как источник активности, энергии, другие же функции души, в том числе. Важнейшие для последующих ученых вопросы познания, регуляции поведения еще не исследовались. О предназначении души и ее разнообразных свойствах одним из первых заговорил Пифагор, 6 век до нашей эры, не только известный математик, но и философ и психолог. Пифагор стал основателем одной из наиболее значимых в то время научных школ, которая была построена скорее по принципу тайной ложи, чем научной школы. И школой ее целью было сформирование такой группы людей, научной аристократии, как ее называл сам Пифагор, которая могла бы взять на себя ответственность за общество, направляя его развитие и устраняя его недостатки. Пифагор отрицал равенство душ, считая, что равенства нет в природе вообще. Точно так же его нет и среди людей, из которых одни более способны и активны, другие менее способны и склонны к послушанию. Эти различия, подчеркивал Пифагор, не являются наследственными, поэтому в самой аристократической и богатой семье может родиться неспособный к управлению человек. Исходя из этого, он считал необходимым поиск таких способных людей и их специальное обучение. Противодействие этим идеям со стороны греческой демократии, со стороны аристократов привело к тому, что школа Пифагора и его последователи подверглась гонениям, приобрела форму закрытой партии с посвящениями и клятвами верности. Идеи Пифагора о необходимости формирования класса правителей из наиболее мудрых и посвященных людей наложил отпечаток на теорию Платона об идеальном обществе. Пифагор также впервые пришел к выводу о том, что душа не может умирать вместе с телом конкретного человека, что она должна развиваться по своим законам, соответственно, своей цели. Этой целью он считал очищение, то есть душа – процесс своей жизни, своей, а не тело, должна становиться все более совершенной и чистой. На его концепцию наложил отпечаток идей буддизма о карме и перевоплощениях души, а также орфическая религия, которая считала, что после смерти тело душа перемещается в другое тело в зависимости от нравственной оценки ее существования. Пифагор в качестве критерия оценки выбрал соответствие предмета, в том числе и человека, строгим математическим законам гармонии, честности и так далее. Так в психологии впервые появилась идея о том, что мир математики – мир совершенно геометрических и логических формул, более важен и объективен, чем мир реальных предметов. Сущность предметов здесь оценивается не по предназначению, но по их числовому выражению. И чем оно совершеннее, тем совершеннее сам предмет. Такое понимание сути числа прекрасно выражено в стихотворении Гумилёва «Н». «Все оттенки смысла умное число передает. Так для реальности ставится цель стать такой же совершенной, как идеальный логический мир, пока еще речь не идет о том, что именно идеальный мир является первичным, что он породил мир реальных предметов, но предпосылки этих взглядов уже заложены в теории Пифагора. Однако, исследуя функции души и ее предназначения, Пифагор и его школа не задавались еще вопросом о том, как человек познает мир, вопросом, который станет одним из основных для психологической науки. В числе первых изучения процесса познания с помощью анализа этапов переработки знаний начал греческий ученый Гераклит, 6-5 век до нашей эры. Гераклит считал, что становление и развитие мира, природы и человека осуществляется по непреложным законам, которые никто, ни люди, ни боги не может изменить. Этот закон – логос, выражающийся прежде всего в голове. Вернее, прежде всего, в слове. И есть та сила, которую человек называет судьбой. Первоосновой всего сущего является огонь, который посредством сгущения превращается в воздух, воду и землю. Логос определяет направление, время этих превращений, которые составляют основу мирового года. По аналогии с временами года, поэтому как зима сменяется весной, а лето – осенью, так и расцвет общества сменяется его упадком и появлением нового общества. Эта теория мирового года Гераклита приобрела особую популярность в момент общественных кризисов, которые, например, римские историки объясняли, исходя из этой теории. Точно так же изменяется человек и его душа, поэтому, по мнению Гераклита, можно исследовать закономерности жизни души, ее развития и угасания наряду с теорией детерминизма. Анаксагора, идея логоса, высказанная Гераклитом, оказывала новые возможности перед научным изучением психики. Большое значение имеет и тот факт, что Гераклит внес в психологию идею постоянного развития и изменения. Его знаменитое изречение «все течет» стало впоследствии одним из самых важных, одним положением не только для философской диалектики, но и для теории осознания. Сознание. Например, для теории потока сознания Джеймса Гераклит также считал, что все движется, изменяется и не существует однозначной оценки для окружающих вещей и для мира в целом. Так золото, очень важное для человека, не имеет никакой цены для осла, который предпочтет ему сено. Эта идея субъективности оценки впоследствии стала одной из причин отрицания возможности познания мира последующими, например, Демокритом. Гераклит же считал такой субъективизм изменчивость совершенно естественным, вытекающим из логоса, из законов природы, и не противопоставлял их возможности понять мир. Он также впервые высказал предположение о том, что существует два этапа переработки знаний – ощущение и разум. При этом разум способен постигать более общие, невидимые глазом вещи, например, логос, суть вещей, поэтому разум выше, чем ощущение. Свое понимание развития мира он перенес на развитие души. Он считал, что и душа человека рождается, растет и совершенствуется, затем постепенно старится, наконец умирает, приводя сравнивание между душой и огнем первоосновой мира. Гераклит измерял степень совершенства и зрелости души по степени ее огненности. Так душа ребенка еще сырая, влажная. Постепенно она высыхает, становится все более огненной, зрелой, способной к четкому ясному мышлению. В старости душа опять постепенно пропитывается влагой, отсыревает, и человек начинает плохо и медленно соображать. Таким образом, Гераклит не только впервые сказал о развитии души, но и связал эти развития с мышлением, отождествляя психическое развитие с развитием интеллекта. Такой подход в дальнейшем был характерен для многих психологических теорий, в которых в качестве главной функции психического рассматривал интеллект познания мира. Это позволило уже в XIX веке В. Вунту обвинить психологию в интеллектуализме. К IV веку до н.э. в греческом обществе ощущалась настоятельная потребность в учителях, которые могли бы обучать людей, занявших высокие политические должности в выборных греческих республиках, но не имевших хорошего начального образования. При этом важно было обучать их не столько начаткам знаний, грамоте, арифметике, сколько искусству излагать свои мысли, логически мыслить и обсуждать окружающих, убеждать, вернее. Преподаватели, преимущественно философы, обучали не только философии, но и психологии, риторики, то есть общей культуре, мудрости, поэтому их называли учителями мудрости, софистами. Наиболее известными представителями этой школы были Протагор, около 481-410 год до нашей эры, и его ученик Горгий, около 483-375 года до нашей эры. С их точки зрения, способность к рассуждению развивает умение доказать любую истину, так же, как и опровергнуть любое суждение. За свои выступления, в которых они публично демонстрировали это умение, за уроки софисты стали получать значительные суммы денег, что отличало их от большинства других ученых. Можно сказать, что их деятельность положила начало платному обучению науке. Умение уйти от прямого ответа и привести несколько способов решения одной и той же задачи получили название софистики, доказывая значимость личного мнения конкретного человека и его приобретенность над другими убеждениями. Протагор высказал знаменитое изречение «Человек есть мера всех вещей». Исходя из этого, он говорил об относительности и субъективности человеческих знаний, невозможности выработать общие для всех понятия, в том числе понятия добра и зла, так как то, что есть добро с точки зрения одного человека, другой может оценивать как зло. В то же время Протагор говорил о том, что с точки зрения общества существует понятие блага и зла, хорошего и плохого поведения. Именно он впервые поставил вопрос о том, можно ли, планомерно воздействуя на человека в личном общении, сделать его лучше в нравственном смысле, помочь ему преодолеть трудности жизни. При этом целью такого воздействия было не только совершенствование человека с точки зрения объективных критериев нравственности, но и поиск оптимальных путей адаптации к тем социальным условиям, в которых человек живет. С точки зрения Протагора, естественное развитие души ребенка без целенаправленного социального воздействия на него не может помочь ему в такой социализации. Так уже в Древней Греции был впервые поставлен вопрос о том, какие условия оптимальны для формирования социальной активности и адаптивной личности. Протагор пришел к выводу, что с точки зрения социальной адаптации наиболее важным является именно внешнее влияние, которое заключается в обучении людей приемом воздействия на других. В условиях греческой демократии одним из значительных условий такого воздействия как раз было ораторское искусство, способность словом увлекать людей, убеждать их в правоте собственной точки зрения. Поэтому именно обучение приемам ораторского искусства Протагор считал главным в тех уроках, которые давали софисты. Эту точку зрения разделяли многие ученые Древней Греции, Рима, и потому владение ораторским искусством считалось одним из главных критериев одаренности. Способность к красноречию давала возможность более активно участвовать в общественной жизни, помогала добиться более высокого статусного места. Поэтому Протагор считал, что благодаря обучению и упражнению человек может стать более нравственным и более гражданственным. Взгляды первых греческих психологов на отдельные психологические вопросы были проанализированы и систематизировано в теории известного греческого философа и психолога Демокрита 470-370 год до нашей эры. Он родился в городе Абдеры на севере Греции в знатной и обеспеченной семье. Его родители постарались дать ему лучшее образование. Однако сам Демокрит счел необходимым предпринять несколько длительных путешествий для того, чтобы получить знания не только в Греции, но и в других странах. Прежде всего, в Египте, Персии и Индии. На этих путешествиях он потратил почти все деньги, оставленные ему родителями, а потом, когда вернулся на родину, его сограждане посчитали его виновным в растрате состояния и назначили судебное заседание, на котором Демокрит должен был оправдать свое поведение либо навсегда покинуть родной дом. Доказывая пользу полученных им знаний, Демокрит прочитал народному собранию основные положения своей книги «Большой мирострой», которая, по мнению многих современников, была его лучшим произведением. Сила убеждения Демокрита и понимание важности науки была настолько велики, что сограждане признали его правоту и посчитали, что деньги были им потрачены с пользой. Его не только оправдали, но и наградили 500 талантами, очень большой суммой денег в то время, а также воздвигли медные статуи в его честь. Рассказы о нем свидетельствуют о его глубокой житейской мудрости, наблюдательности и обширных знаниях. Недаром сограждане обращались к нему за советами в сложных ситуациях. Путешествия не только дали Демокриту возможность получить разнообразные знания, но и показали их относительность и субъективность. Возможно, благодаря этому он и стал первым автором теории о первичных и вторичных качествах вещей, которые, как будет показано ниже, доказывают субъективность и полноту наших знаний о мире. Целеустремленность и погруженность в научные изыскания помогли Демокриту создать одну из первых комплексных психологических теорий, в которой были впервые проанализированы все важные для психологии вопросы о душе познания, свободе воли, регуляции поведения. В то же время возможно, что именно эти качества не позволили ему создать свою школу. Демокрит – один из немногих выдающихся ученых того времени, у которого не было прямых учеников. Эрудиция Демокрита проявилась в его сочинениях, к сожалению, дошедших до нас только в отрывках. «Странствуя я», которые первоначально ставились ему в вину, позволили Демокриту стать первым систематизатором знаний, накопленных в различных психологических, философских системах того времени. Фундамент его теории составляет атомистическая концепция, основы которой были разработаны учителем Демокрита Ливкипом. Согласно этому взгляду, весь мир состоит из мельчайших, невидимых глазом частиц атомов. Все многообразие свойств предметов, природы, окружающего мира и людей Демокрит объясняет тем, что атомы отличаются друг от друга по форме, они могут быть по-разному ориентированы в пространстве и соединяются друг с другом в разных сочетаниях. По Демокриту человек, как и вся окружающая природа, состоит из атомов, образующих его тело и душу. При этом душа, которая, как и в предыдущих учениях, является причиной активности тела, строится из мелких круглых атомов, наиболее подвижных, так как они должны придать движение инертному телу. Таким образом, с точки зрения Демокрита, такая структура души может обеспечить выполнение ее важнейших функций – источника энергии тела. Мелкие круглые атомы составляют основу не только души, но и воздуха. Они рассеиваются по всему пространству, попадая при вдохе в тело живого существа. При выдохе часть атомов души вылетает из тела, растворяясь в воздухе. Потому дыхание является одним из важнейших для жизни процессов. В нем постоянно обновляются атомы души, что обеспечивает психическое и соматическое здоровье. Так вновь в греческой психологии появляются отзвуки индийской философии, почерпнутые Демокритом в его путешествиях. После смерти человека тело уже не может служить оболочкой этих атомов, и душа рассеивается в воздухе, а потому душа тоже смертна. Душа есть не только у человека, но и у всех живых существ. Причем разница между человеком и животным и более низкими формами жизни некачественная, ведь структура души у всех одинакова. Это мелкие круглые атомы, а количественно у человека атомов души больше, чем у животных. Этот количественный, а не качественный подход к объяснению различий характерен и для теории познания Демокрита, и для всего первого периода развития античной психологии, в котором, уже как отмечалось выше, не ставился под сомнение тот факт, что законы, которые определяют жизнь человека, те же, что и для остальной природы. Это тот самый логос, о котором Гераклит писал, что даже солнце не может нарушить логос, даже боги подвержены его законам, не тем более человек и его окружение, как социальное, так и природное. Демокрит считал, что душа находится в нескольких частях тела, в голове, разумная часть в груди, мужественная часть в печени, вожделеющая часть в органах чувств, и при этом в органах чувств атомы души находятся очень близко к поверхности и могут соприкасаться с микроскопическими невидимыми глазами, копиями окружающих предметов, эйдолами, которые носятся в воздухе, попадая в органы чувств. Эти копии отделяются, истекают от всех предметов внешнего мира, и потому данная теория познания называется теорией истечений. Соприкосновение эйдола с атомами души, соприкосновение и составляет основу ощущения. Именно таким образом человек познает свойства окружающих предметов. При этом все наши ощущения, в том числе зрительные, слуховые, являются контактными, так как ощущение не может происходить без непосредственного соприкосновения эйдолы с атомами души. Эйдолы могут попадать не только в органы чувств, но и в другие части тела, тогда наши ощущения бывают неправильными, они обманывают нас. Так, по мнению Демокрита, возникают иллюзии, ошибки восприятия. Тот факт, что эйдолы могут относиться ветром далеко от предмета, копиями которого они являются, объясняет, по его предложению, причины миражей, когда мы видим предметы, которых нет в действительности. Сновидения также связаны с эйдолами, которые попадают к человеку во время его сна. Таким образом, теория истечений Демокрита объясняла на уровне науки того времени практически все феномены восприятия, о которых говорит и современная психология. Обобщая данные нескольких органов чувств, человек строит картину мира, переходя на следующий уровень понятий, который представляет собой результат деятельности мышления. Таким образом, в теории Демокрита существуют две ступени в познавательном процессе – ощущение и мышление, которые возникают одновременно и развиваются параллельно. При этом он подчеркивал, что мышление дает нам больше знаний, чем ощущение. Так, ощущения не позволяют нам увидеть атомы, но путем размышления мы приходим к выводу об их существовании, тем более… То есть более крупные объекты можно познать при помощи ощущения, а более мелкие – посредством мышления. Иначе говоря, как и в понимании души, разница между разными видами познания количественная, но не качественная. Теория истечений, хотя и с некоторыми модификациями, была признана в качестве основы формирования наших чувственных знаний о предметном мире всеми материалистами Древней Греции. Демокрит также ввел понятие первичных, вторичных качеств предметов. Первичные – это те качества, которые действительно существуют в предметах. Масса, фигура, поверхности, гладкая или шероховатая форма. Вторичные качества – это цвет, запах, вкус. Перечисленных свойств нет в предметах, их придумали люди для своего удобства. Так как только во мнении есть кислое и сладкое, красное и зеленое, в действительности есть только пустота и атомы, писал Демокрит. Таким образом, он впервые сказал о том, что человек не может совершенно правильно, адекватно познавать окружающий мир, а чтобы компенсировать свое незнание, он придумывает какие-то свойства для разных предметов. В то же время Демокрит подчеркивал, что это не пустое фантазирование, вторичные качества, хотя и субъективны. То, что одному кажется, например, слишком сладким, другому может казаться кисловатым и так далее, но базируется на совокупности нескольких первичных качеств. Впоследствии идея о том, что на основе обобщения данных наших органов чувств мы не можем полностью и адекватно узнать окружающий мир, стала доминировать в теории познания почти всех сенсуалистов. Высказанная Демокритом концепция о двух видах качеств приобрела более законченный вид у Де Лока, который к двум видам качеств добавил третье, что еще больше затруднило правильность понимания мира. Сильное влияние на развитие теории Регуляции поведения оказывали взгляды Демокрита на роль эмоций в этом процессе. Он считал, что именно эмоции руководят поведением, так как человек и любое другое живое существо стремится к тому, что приносит удовольствие, избегая того, что несет неудовольствие страдания. Впоследствии эти взгляды Демокрита были развиты Эпикуром в теории гедонизма наслаждения, в которой доказывают, что поведение человека побуждается и направляется предметами окружающего мира, вызывающими у него определенные эмоциональные переживания. А сам же Демокрит писал о том, что эмоции лишь регулируют деятельность, но направляется она всеобщим законом логосом. Невозможно понять до конца окружающую действительность, относиться и к пониманию законов, относится, которые управляют миром и судьбой человека. Демокрит утверждал, что в мире нет случайности, все происходит по заранее заданной причине. Он писал о том, что люди придумали случай, чтобы прикрыть незнание дела и неумение управлять. На самом деле случайности нет, и все причина обусловлена. Такой подход носит название всеобщего детерминизма. А признание необходимости всех совершающихся в мире событий рождает фаталистическую тенденцию в понимании человеческой жизни. Отрицает свободу воли человека. Критики Демокрита, анализируя эти взгляды, подчеркивали, что при таком понимании невозможно не только управлять собственным поведением, но и оценивать поступки людей, так как они зависят не от их нравственных принципов, но от судьбы. Особенно негативно оценивались эти взгляды Демокрита с точки зрения развития нравственности человека, так как в этом случае, если все обусловлено, невозможно влиять на поведение человека, также невозможно судить или хвалить его. Сократ и Платон, рассматривая такой детерминический подход с точки зрения этики, говорили о том, что нельзя судить человека, который украл, если считать, что он действовал, исходя из своих естественных и закономерных в определенной ситуации эмоций, например, хотел есть, а денег на еду не было. Ситуация, в которой он мог украсть нужные ему деньги, была задана изначально, заложена в его судьбе. В то же время сам Демокрит стремился совместить фаталистический подход к судьбе с активностью человека при выборе нравственных критериев поведения. Он писал о том, что моральные принципы не даются человеку от рождения, но являются результатом воспитания, поэтому люди становятся хорошими благодаря упражнению, а не природе. Воспитание, по мнению Демокрита, должно научить человека хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо делать. Он также писал о том, что люди, выросшие в невежестве, подобны человеку, который танцует между мечами, поставленными вверх лезвиями. Они погибают, если при прыжке не попадают в то единственное место, где следует поставить ноги, так и невежественные люди, уклоняясь от следования верному примеру, обыкновенно гибнут. Сам Демокрит считал воспитание таким трудным делом, что сознательно отказался от брака и не желал иметь детей, так как считал, что от них бывает много неприятностей, при этом в случае удачи последнее приобретается ценой большого труда и заботы, в случае же неудачи горе и несравнимо ни с одним другим. Однако стремление совместить идею активности человека с принципом всеобщего детерминизма, всеобщей обусловленности, в том числе обусловленности всех поступков человека, как хороших, так и плохих, оставалось самым узким местом в теории Демокрита, особенно в эпоху эллинизма, когда этическая проблема, проблематика была одной из центральных для психологии и философии. Последовали многочисленные попытки ревизии этой части теории Демокрита, что в частности было сделано Эпикуром, однако сама теория оставалась ведущей материалистической концепции на протяжении 6 веков. Большое значение для развития психологии имели концепции психики, разрабатываемые врачами прежде всего в медицинской школе Гиппократа. Около 460 и около 370 годов до нашей эры. Он собрал и систематизировал, как Демокрит, в психологии и философии почти все научные воззрения на медицину своего предшествующего времени. Главное, что отстаивал Гиппократ, это эмпирический характер медицинского знания. Он доказывал, что оно не может строиться без опытных исследований на основе одних рассуждений, что отвлеченные понятия холодного и теплого, хорошего или плохого неприменимы к медицине. Нет понятия теплоты вообще, есть более или менее теплые или холодные вещества, которые приносят в разных ситуациях пользу или зло больному человеку. Так диалектический подход к понятиям, заложенных Гераклитом, нашел свое отражение в медико-психологических работах Гиппократа. Еще одной идеей Гераклита, использованной Гиппократом в его работах, была идея о четырех началах, из которых состоит окружающее. Хотя ведущей жизненной силой, обеспечивающей связь человека со средой, он считал воздух, дающий возможность дышать, основа самого человека, его телесной организации, является гуморальной жидкостью. Исходя из этого, Гиппократ различал свое известное учение о темпераментах, основанное на сочетании четырех видов жидкости в организме: крови, слизи, желчи черной и желчи желтой. Как полагал Гиппократ, из них состоит природа тела, и через них оно и болеет, и бывает здоровым. Важным моментом в его теории было и понятие меры, которое он считал ведущим в эмпирической медицине, доказывая, что хотя абстрактного понятия меры нет, существует опытный и умеющий наблюдать врач может вывести эту меру в каждом конкретном случае. Для каждого больного понятие меры «кразис» стало главным в концепции температуры. При этом считалось, что отсутствие от нормы, отступление, нарушение, акразия, сочетание четырех видов жидкости ведет к ярким проявлением того или иного темперамента. Изучая проявление темперамента, Гиппократ ставил вопрос его связи с образом жизни человека, понимаемым в самом широком смысле от еды, питья до природных условий и особенностей общения. Таким образом, в учении Гиппократа впервые появились мысли о дифференциации, многообразии индивидуальных вариаций общего понятия «человек», поэтому в определенной степени возможно говорить о том, что Гиппократ был первым психологом, заговорившим об индивидуальных различиях, о дифференциальной психологии.